Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19:05 в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер. Продолжаю с вами общаться, дорогие мои. Ну, вы знаете... давайте я, как всегда, напомню, что у нас смс 925-88-88-94-8, что у нас новый телеграм-канал «Радио говорит МСК» одно слово латиницей. И, соответственно, это телеграм. Портал. Новый телеграм-портал, а здесь написано «канал». Ну, я просто первый раз с этим столкнулась. Ладно, ребята, что-то, ну, говорите.
У нас новый новостной телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там публикуются новости.
Это я все напутала,
да,
дур бестолковая.
«Говорит МСК бот».
Спасибо большое, Люсь, спасибо. Ну, ребята, все, это я вас дезинформировала. Можете мне что-нибудь по этому поводу плохое сказать. Ну и прямой эфир 495-7373-94-8. Рассчитываю на диалог с вами по разным темам. Ну и вот первое, я понимаю, что с точки зрения психологии это практически не обсуждается тема, но, знаете, я что-то очень запереживала за нашего Федора, который там мается в космосе, бедолага бесхозный, никуда он не смог причалить, и самое какое-то горькое то, что если со второй попытки он все-таки не причалится, а я так понимаю, вероятность этого велика, его бедненького утопят на дне океана, а мы же склонны одухотворять роботов, которые мы создаем, и мы склонны видеть в них какие-то трогательные черты, и как-то вот очень это жалко и грустно. Но это просто вот не могла не поделиться, потому что сегодня все это обсуждается, и это печально. Есть одна прекрасная новость, потому что мы всегда начинаем с чего-то ужасного, а вот я вам сейчас скажу прекрасную вещь, а потом все равно начну говорить про что-нибудь ужасное. Ребята, ну, слава богу, нашли девочку. Девочку, по-моему, зовут Зарина или Зарима. Маленькая девочка, которая трое суток почти провела одна в лесу, бедненькая, без еды, без воды, естественно. И это очень трогательно и духоподъемно, то, что ее нашли и что искали почти 1000 человек вроде бы, и там кто только не был подключен, там и добровольцы были, и военные, и Росгвардия, и вот эта история, она, конечно, кажется почти чудесной, потому что все-таки 3 дня это очень много, и девочка совсем маленькая, 5 лет ей, по-моему, и это очень радует. Но тут же, знаете, возникает мысль коварная у меня. Вот эти прекрасные ребята из Росгвардии, которые добросовестно и благородно в едином порыве ее искали, это те же самые ведь ребята, которые стояли в оцеплении на улицах Москвы, которые там кому-то сломали ногу, кого-то ударили в живот, кого-то безобразно скручивали, и все это делали с невероятным азартом. Вот это довольно страшно. Страшно, как человек может переворачиваться, как он может разными гранями поворачиваться к внешнему миру. И мне кажется, это достаточно характерная, особенно для русского мужика, особенность. То есть вот в этих людях очень легко уживаются какие-то благородные порывы с низостью абсолютной. И есть в этом элемент какой-то шизофрении. Я помню, где-то, наверное, год или полтора, может быть, назад вам рассказывала историю, как мне помогли на дороге. То есть я в жуткую погоду на своей старой машине, что называется, растопырилась в этот дождь какой-то со снегом, все ужасно, там аккумулятор у меня сдох, что-то у меня еще сдохло. В общем, была какая-то кошмарная ситуация, отчаянная. И вид у меня, видимо, был достаточно жалкий, как я там мялась около своей машинки. Подъехали 2 парня. знаете, вот полный комплект. То есть там где-то на татуировка ВДВ, бритый затылок, в машине иконы, на машине привязана георгиевская ленточка, ну и еще вот какие-то атрибуты таких, знаете, вот правильных, как считается с точки зрения государственных патриотов. И эти ребята так снисходительно, что вот, ну, мол, тетка вот попала в такую историю, они мне действительно помогли. Они помогли, они доехали до ближайшего магазина, они купили аккумулятор, ну, за мои, естественно, деньги. 1000, правда, взяли. Когда я их поблагодарила, они 1000 взяли, ничего. Но я думаю, что если бы я им не дала эту 1000, они бы все равно себя считали молодцами и прекрасными. Такие вот настоящие русские парни. И вы знаете, вот видя вот всю эту их атрибутику, мне очень легко было представить, что в какой-то иной ситуации они легко бы мне надавали по башке. За мои взгляды какие-то, за мои какие-то высказывания. Вот как у нас бывает иногда в нашей СМС-переписке, да, вот там кому-то из вас особо одаренным не нравится, что я говорю, и вы начинаете пакости всякие писать, да. Вот не можете вы перенести, что кто-то там говорит что-то там даже, возможно, неприемлемое для вас. И вот мне кажется, что от таких людей можно ждать чего угодно. То есть он, с одной стороны, вот спасает там тетеньку на дороге, с другой стороны, он, может быть, спасает котенка где-нибудь. Опять же, вот это очень трогательная история, там, когда из-под снега выковыривали замерзшего щенка, когда спасали лося и отогревали его в огне, в смысле, рядом с огнем, около костра, и растирали его, чтобы у него кровь начала ходить по его телу. Много таких прекрасных историй спасения, и это делают вот все те же самые люди, которые могут в себе соединять вот эти высокие благородные порывы и какие-то ужасные, абсолютно низкие поступки. И это не перестает меня удивлять. Я знаю, что это факт, я знаю, что это есть, что есть вот такой парадокс человеческой психологии, но вот сколько живу, столько я каждый раз как вот лбом в стену упираюсь в это явление. Да, у нас звонок, я вас слушаю. Как вас зовут, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здрасте, Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаю.
Я хотел сказать, что однажды видел фильм, действие происходит на североамериканском континенте.
Угу.
Индианка говорит европейцу: в нашем сердце борются два волка, волк любовь и волк ненависть. И европеец спрашивает: а кто побеждает? Побеждает тот, кого больше кормит. Так что это у всех людей так. Мало того, Достоевский в свое время говорил, что русский человек может сочетать в себе преданность великой идее с величайшей подлостью.
Это да.
Причем и то, и другое искренне. Так что никакой шизофрении нет, это в принципе свойственно.
Свойственно. Так я и говорю, что вот сколько я живу, сколько я живу в профессии, я с этим сталкиваюсь. Я давно уже, естественно, осознала, что это свойственно, но это все равно создает ощущение шизофрении. Это не шизофрения, но ощущение этой шизофрении есть. И вообще последнее время, я вам должна сказать, вот последние там месяц, наверное, да, ну, вы понимаете прекрасно, что я имею в виду и на что я намекаю, вот это ощущение шизофрении, оно усиливается, то есть вот этот схизис, это расщепление сознания, этот сюрреализм, ну, смотрите, вот даже такой парадокс, казалось бы, у нас, значит, сегодня было ликование по поводу Дня флага, 350 лет нашему российскому флагу, и тут выясняется, что это не я придумала, это ВЦИОМ сказал, что половина опрошенных не знают, в каком порядке располагаются цвета этого флага. То есть красный, голубой, белый или белый, голубой, красный. Большинство не знают. Я помню, как я еще на какие-то выборы, помню, ходила, и тоже там висел этот триколор. Я спросила: ребята, а вы его правильно повесили кверх ногами? И мне парень уверенно сказал: не, ну как, КГБ, красный, голубой, белый. КГБ, вот наш флаг. На самом-то деле, наоборот, я уже это выучила, что белый у нас наверху. Но большинство, нет, хорошо, не большинство, половина этого не знает. Вы понимаете? И при этом люди идут ликовать и изображают, значит, невероятную любовь к родине, которая отдает, в общем-то, уже каким-то лицемерием. Вообще меня поражает вот это ликование. То есть понятно, что это сделано, чтобы там отвлечь кого-то от чего-то. Но ликование, которое происходит на фоне протестов, на фоне арестов, на фоне нелепых обвинений, в том числе в беспорядках, уже только ленивый об этом не сказал, да, это уже стало мемом про пластиковый стаканчик, на фоне нелепых исков на 13 миллионов незарегистрированным кандидатам, которые от Мостранса, от метро, от какого-то такси и от Армении, понимаете ли, поступили от ресторана «Армения», за то, что они там мало получили денег за этот день. То есть все это такое какое-то жуткое и нелепое. При этом там мы прекрасно понимаем, что, значит, они говорят там «Мостранс», что нам мешали там движению. Кто мешал проходу? Кто теснил гуляющих и оттеснял их на Садовое кольцо? В результате действительно на какой-то момент это было перекрыто. Кто это все устроил? Но нам говорят про невыносимые страдания человека, в которого попал пластиковый стаканчик. И вот это вот ощущение абсурда, оно усиливается и вот вызывает ну, какое-то состояние удрученности. Такое ощущение, что многие сошли просто с ума. Дэн, наверное, говорит, ну это он реагирует на мой рассказ про этих ребят, которые мне помогали, говорит, ужас и подлость, татуировка в ВДВ, и как что-то уму непостижимое, это сюрреализм. Ребята, это вот я видела своими глазами, все в одном флаконе, все в одном автомобиле, вот на этих двух мальчиках, что ж тут поделаешь? У людей просто нет своей головы, слепая вера, пустые убеждения. Ну, ребята, голова вообще есть у всех. И ровно своя собственная. И ничего вы с этим не поделаете. А вот готов человек ей пользоваться или не пользуется, то, соответственно, ну вот Виктор Васильев, да, вот он говорит, белый, синий, красный. И при этом почему-то это объединяет выбирательство. Аббревиатуру БЕСИК. Ой, ребят, я вас боюсь. Подведете вы меня под монастырь когда-нибудь? Так, давайте звоночек примем, слушаем вас. Нет ли у вас ощущения потери связи с реальностью, что что-то происходит очень странное?
Ой, вы меня извините, пожалуйста. Я хотела бы добавить вот по предыдущей теме, по теме аферистов.
Ой, нет, извините, пожалуйста, ну совсем уже ну, ушли на другую тему, я так не могу скакать. Тот эфир закончился, простите, Бога ради, со всем уважением, но я не готова возвращаться к этой теме. Так, сообщение про тату ВДВ был троллингом, говорит, это вообще сарказм. Все, я поняла, это был сарказм. Давайте я слушаю вас, ваши ощущения от того, что происходит.
А здравствуйте, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, слушаю вас.
А, ничего странного не происходит, и все своим чередом идет. Три раза либералы наносили сильнейшие удары по власти. 17-й год, 91-й и 98-й. Два раза коммунисты спасали Россию, это Ленин и Маслюков. Теперь грядет третий приход коммунистов и спасение России, вывод ее в нормальное русло.
Юрий Николаевич, вы просто чудо, что такое. Третье спасение России. Хоть бы кто-нибудь бы ее спас. Я уже на все согласна. Лишь бы спасли. Лишь бы вот прекратилось то, что происходит. Андрей Спасатель говорит, я легко запомню положение цветов. Опять же, это название языка программирования BASIC. Его в школе изучали. Ну, вы мне-то, женщине темной, дремучей, деревенской, хорошо вот рассказали, а я не поняла, что... Я думала, бесик это от слова беситься, и как-то так вот застеснялась. Хорошо, хорошо. А давайте маленькое... Я вижу звонки, сейчас приму маленькое голосование. Маленькое голосование. Вот кажется ли вам, что все-таки элемент сюрреализма присутствует в нашей реальности? Вот в нашей реальности элемент сюрреализма. Если да, то, пожалуйста, 134-21-35. Да, как-то все странноватенько, все страньше и страньше, чудесатие и чудесатие. Нет, все нормально, все логично, все правильно. Ничего А логичного я не вижу в том, что происходит. Соответственно, 134-21-36. Вот поголосуйте, пожалуйста, и, соответственно, звоните мне и говорите, что вы по этому поводу думаете. Так, итак, звоночек, да, слушаю вас, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Михаил, Москва.
Михаил.
Знаете, вот ситуация такая, что ощущение двухстороннего такого, что и власть как бы немножко странная, и те, кто ей противостоят, вот то, что вы рассказывали, да, почему, то есть какие-то совершенно неадекватные действия у обеих сторон.
Mm.
И поэтому, естественно, третье пришествие коммунистов, которых уже нет, некому, то есть Ленин не родился, но на что надеется предыдущий слушатель?
Юрий Николаевич,
звонил.
Да.
Юрий Николаевич, ну, а кто, неужели вот там Зюганов или...
Ну, Зюганов уже не может никого спасти.
А нету никого, да, ну, Зюганов, ну, Рашкин, ну, Мельников там у них, но даже вот им пришлось уже привлекать со стороны человека, это Грудина, который... Нет.
Вот я как раз про него вспомнила, про клубничного короля нашего.
Причем, понимаете, я его не помню, то есть или на этом радио, или на другом, он вел когда-то передачи, где можно было позвонить, то есть с точки зрения хозяйствования, он мудрый мужик, он это самое, но уровень, конечно, не тот. В общем, парадокс действительно в том, что время, не то что дилетантов, я не знаю, но ни глазу, ни за кого зацепиться. То есть руководителей какого-то уровня или растущих руководителей, то есть лично я не вижу людей, которые могут что-то поднять.
Но я думаю, ни один вы не видите, Михаил. Это правда. Это правда, трудно.
Скорее всего, конечно, это политика. Ну, у властей, по большей части, за редким исключением, она всегда такая была. Значит, что привечать не столько специалистов, сколько тех, кто, как это, верен. То есть верных людей, которые пойдут в огонь и в воду, несмотря на то, что будешь творить, да, нежели вот тех, кто действительно умеет строить, созидать, считать, что-то делать. Ну, причем это во всем мире сейчас происходит. Вот смотрите, это не только у нас. Торжество дилетантов, к сожалению. Ну, вот.
Да, спасибо, спасибо большое. Что-то, ребята, какие-то обрывочные вы мне посылаете. У девочки сильный ангел-хранитель. А, ну это про спасенную девочку. Что же удивительно, все палачи были весьма сентиментальными людьми, говорит Герман. Ой, тут что-то про мрази, законы полиции. Ребята, я не хочу так ругаться. Вот Денис тут мне какой-то упрек, как мне кажется, несправедливый, бросил. Сначала он мне делает комплимент, говорит, что он любит меня слушать, но говорит, что-то вы стали частенько поддерживать глупую толпу, у которой дома нет интернета и, наверное, мозгов. Неужели я в этом замечена? Это как-то странно. Я, конечно, послежу за собой, но у меня вроде нету такого... как это, направление в моей деятельности. Во-первых, я вообще стараюсь особо никого не поддерживать, а уж тем более у кого нет мозгов и интернета. Может быть, вы имеете в виду, что я иногда веду себя достаточно безграмотно с точки зрения пользователя? Это правда грешна. То есть вот есть какие-то алгоритмы, которые я выучила, как я умею сделать там одно, другое, третье, но я, конечно, не как рыба в воде себя чувствую в интернете и с компьютером, но я учусь, вот мы же говорили в свое время, что надо развиваться. Я очень стараюсь развиваться, так что я надеюсь, что, Денис, у вас не будет оснований меня упрекать в таких вещах. Так, сейчас еще я смотрю ваши смски. В данном случае это просто солдаты. Приказ не обсуждаются. Могут помочь, а могут и... Вы понимаете, в чем дело? Могут и вот там, где вы пишете многоточие, можно делать с большим или меньшим энтузиазмом. То есть можно просто задерживать, а можно задерживать, поколачивая, выкручивая больно руки, выворачивая их из суставов. Весь вопрос в азарте. 68-й говорит, у нас и так больше мужиков, невелика была бы потеря. Так, я запуталась уже, о чем вы говорите. Так, Денис, спасибо, все, у нас с вами полный мир, я совершенно на вас не обижаюсь, ну что вы говорите? так, сначала по карманам шуршат и смотрят, что, на что подивиться, потом что-то... Ребята, что случилось с сознанием? Вы можете мне писать разумные, внятные смски, какие-то обрывки мысли, какое ликование бюджетников согнали, приятель пошел за отгул. А, это вы про то, что сегодня происходило на дне флага. Ну, нам какую картинку показывают? Кстати говоря, знаете, меня одна вещь очень удивила. Я иногда все-таки заглядываю в официальные новости, ну, чтобы посмотреть, как что-то преподносится. И вот перед тем, как уехать сюда, я включила... четырехчасовые новости, правда, это был какой-то канал «Мир», по-моему, не НТВ, не один из центральных. И вы знаете, там не было репортажа с площади Сахарова. Вот про бедного Федора рассказали, про эту бедолагу, рассказали про День независимости на Украине и показали, как, значит, Зеленский, там, прижав руку к сердцу, говорит всякие хорошие слова. А вот это не показали. Я так удивилась. Я даже подумала, может, там что-то случилось. И поэтому решили, ну, как бы, да, не дразнить никого. Вот интересно. Вот интересно. Так, ну, давайте еще звоночек. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Екатерина.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Вот общество наше разорвано на многие части. Идеологически, мировоззренчески, экономически, политически. Практически уже создали страну и общество без каких-то, ну, высоких мотиваций и идеалов, в которых главной ценностью уже объявлены деньги. Вот в 91-м году был разрушен СССР, с ним вместе разрушена там коммунистическая идеология. Что мы за 28 лет получили взамен? Вот с 91 по 2019 год не было не предложено ни одной идеи, вот ради которой мы могли бы существовать, которая бы объединяла людей.
Ну там, Сергей Алексеевич, там была попытка про русский мир что-то такое, да? Помните?
Да, ну это разве идея? Так и патриотизм объявлен национальной идеей. Ну это же смешно. Которая бы, идея нужна, которая бы вселяла твердую уверенность в будущее страны, а значит и уверенность в будущее для каждого человека и его семьи. Нет этого ничего. Взамен мы что получили-то? Идея улучшения своего материального положения, понимаете? Идеология сводится практически к бешеному, агрессивному желанию потреблять. Причем потребляет-то известно кто. Не все потребляют. Причем идея личного благосостояния, она не для всех, а лишь для так называемых избранных. Вот что мы получили. От этого вот и чувство прострации, оно и висит в воздухе.
Поняла, да, спасибо большое. Но это правда, есть ощущение какого-то, ну, как бы сказать, коллективного духовного вакуума. Вот как бы в коллективной нашей духовности вакуум. Каждый в отдельности что-то там в себе несет. Каждый в отдельности имеет там определенную систему ценностей, свою личную, свою собственную. И этим, в общем-то, человек живет. Человеку очень трудно жить, ну совсем там без мысли, без идеи, без смысла. А когда... все это выходит на уровень коллективного бессознательного, да, очень хочется людям объединяться иногда под каким-то флагом. А получается, что либо надо объединяться в протесте, что многих раздражает. Я понимаю, почему это может раздражать. А многие просто вот рассыпаются и, ну, расползаются, да. Один очень короткий звонок успеваю по этой теме. Дальше пойдем после перерыва. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Иванович, вы...
Вот я, значит, послушал Сергея Алексеевича уже который раз, он поднимает вопрос, что нет идей.
Угу.
Идеи есть у правительства, у президента. Но она тайная, эта идея. Знаете, какая идея?
Ну?
Чипизация всего населения.
Чипизация?
Чипизация всего нашего населения. Mm. Глобализация и приход Антихриста в Израиль. Вот вся идея. Вот основная идея.
Сильно сказано. Ну, просто у меня сегодня какие-то перлы, просто перлы, жемчуга рассыпаются. То, значит, третье пришествие коммунистов, а теперь еще и вот до этого. Жаль, вы не сказали, как вас зовут. Наверняка Абрам Моисеевич. Иначе что же я могу сказать? Так, хорошо, друзья мои, СМСки по этой теме я обещаю дочитать после перерыва, чтобы как бы у нас гештальт был закрыт, а потом пойдем дальше рассуждать. А теперь послушайте интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35, продолжаем разговор. Ну, чтобы закрыть предыдущую тему, сейчас посмотрим, во-первых, голосование. Все-таки 55% считают, что как-то странновато, что есть элемент шизофрении в том, что происходит, а 45% все устраивают, и им все подходит. Ну, да, да. Сергей говорит, вот вы и сами ответили на вопрос, почему... Азарт. Одна сторона с дебильным, в хорошем смысле, азартом бросает стаканчики, другая с таким же азартом их поколачивает. Поменяются местами, и ничего не изменится. А мы с аналогичным азартом обсудим ситуацию на радио и телевидении. Разница только в том, что от стаканчика ущерба нету, а от поколачивания палочкой резиновой есть. Денис говорит, жаль, что слушатель, ну вот это который там про... что-то такое израильское нам сказал, что слушатель перепутал либерализм с антиглобализмом, а то ведь такие яркие высказывания про чипизацию. Ну вот, друзья мои, тут ничего такого существенного нету, какие-то разорванные высказывания. КГБ только читать снизу вспомнили, мы уже давно забыли. Так, если вы обращаетесь ко мне на «ты», я не буду читать, даже если вы что-нибудь гениальное напишете. А гениального я ничего не вижу в ваших словах. Хорошо, давайте пойдем дальше. И вот, пожалуйста, две таких новости от Минздрава, вызывающие совершенно у меня разное отношение, я бы сказала так, диаметрально противоположное. Значит, с одной стороны, Минздрав... предлагает штрафовать за перекуры на работе, ну, потому что люди тратят время на курение, я думаю, дело в этом, да, и понижается тем самым производительность труда. Это особенно забавно звучит на фоне того, что нам вот тут Дмитрий Медведев предложил перейти на 4-дневную рабочую неделю. То есть 4 дня работать вместо 5 – это нормально, а немножко сократить свое рабочее время за счет курения, это ненормально. Я вам скажу, Баба-Яга против. Баба-Яга против, потому что если человек курит, да, это плохо. Да, я не пропагандирую курение, хотя меня все время в этом упрекают наши слушатели, но извините, имею право, я давно живу на свете. Так вот, если человек действительно курит, то для него лишение возможности покурить равноценно пытке. По себе знаю. Это действительно пытка, хочется немедленно кого-то покусать, мысли путаются, и мы знаем, что курящие люди, когда они думают, когда они творят, они как раз это делают, к сожалению, еще раз говорю, к сожалению, но делают они это с сигаретой в зубах. И таким образом, если вы не даете человеку иногда курнуть в течение рабочего дня в положенном месте, специально отведенном, с кондиционером и все такое прочее, то вы таким образом понижаете его работоспособность. Поэтому идея эта плохая. Вы знаете, я просто знакома с людьми, ну, такими более яростными курильщиками, чем я, которые, будучи во власти этой ужасной привычки, этой ужасной зависимости, они просто меняют как-то свою жизнь. Кто-то, например, отказывается от дальних перелетов, потому что если в аэропортах курить нельзя, а вы летите в какой-нибудь Таиланд или еще куда-нибудь, и вы летите 8 часов, а может быть даже 10 часов и с пересадкой, и нет возможности нигде покурить, то человек либо должен нарушать закон и попадать под штрафы, что очень неохота, особенно если этот штраф приходится платить в валюте. Либо для них это более-менее невыносимо. Просто невыносимо. Значит, все. Там Таиланд для такого отчаянного курильщика закрыт. Такие люди, например, далеко не всегда ходят в гости, потому что не в каждых гостях тебе разрешат курить. Такие люди, например, перестали ходить в рестораны, потому что в ресторанах у нас запрещено курить. Ну, в общем, они меняют свою жизнь, но держатся упорно за свою ужасную привычку. И с этим ничего не поделаешь, к сожалению, ну, потому что там же еще включаются биохимические моменты. Денис говорит, один человек выходит покурить раз в 2 часа. Есть люди, которые каждый час бегают из кабинета размяться или в туалет на полчаса поиграть в телефон. Почему не штрафовать их? Вы знаете, я думаю, что можно выработать ну, какую-то разумную политику в этом плане. Потому что если человек выходит поиграть в телефон, это одно. Он, наверное, нарушает дисциплину, потому что на рабочем месте это делать не положено. Наверное, можно там какую-то выработать статистику, что да, действительно, там раз в 2 часа курения, это вполне нормально. Но, понимаете, человек курящий, он же тоже все-таки не псих и не идиот, и не будет он каждые 15 минут выходить курить. Ну вот когда почувствует, что ему совсем тяжко, значит, надо знать, что это там происходит каждые 2 часа на законном основании. Вот и все, собственно говоря. Да, пожалуйста, звонок, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина. Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Реабилитируйте меня, это не я был.
Да, я поняла.
Это первое.
Да.
Второе. По Министерству здравоохранения. Обратите, проследите логическую связь. Возраст средний, продолжительность жизни у нас возрастает. Первичное звено медицинского обслуживания у нас все хуже и хуже. Это они констатируют. Мораль. Надо его ликвидировать вообще. Первичное звено, а может быть... И...
Что вы имеете в виду под первичным звеном? Участковых врачей?
Поликлиническая.
Угу.
Ну, не, это не я имею в виду, это классика. Ну, вот. А насчет курения, курю, наверное, чуть больше 55 лет.
Угу.
Ну, вот. Особой зависимости. Не чувствовал ни от алкоголя, ни от курения. Ну, я по своему характеру.
А, Михаил Иванович, а вот если бы вас стали на работе штрафовать за то, что вы периодически выходите курить там сколько-то раз за рабочий день, допустим, да, 2-3 раза, как бы вы это ощущали? Вот как какое-то насилие над собой?
Я вот не стал там работать.
Ага, то есть вы бы не бросили
нет,
курить?
Ну, нет, ну это вы правильно говорите. Это бы, я бы это ощутил как насилие над собой. Я бы этого не потерпел. Вот и все, я бы не стал там работать.
Да, поняла. Спасибо большое, Михаил Иванович. Вот вы прямо прекрасно проиллюстрировали то, что я перед этим сказала, что человек имеет право на привычки, если эта привычка не наносит какого-то ужасного вреда окружающим. И причем он должен с ней расставаться только потому, что Минздраву что-то там взбрело в голову. Это, наверное, неправильно. Причем, вы понимаете, сейчас мы перейдем к следующей инициативе Минздрава, которую я скорее готова поддерживать. Просто я хочу сразу предупредить возможные ваши какие-то попытки поспорить со мной в том смысле, что там курение ужасно, курение это та же самая наркомания, это та же самая зависимость. Есть очень большая разница существенная, почему курение стоит отдельно от прочих зависимостей. Курение не имеет социальных последствий. Социальных последствий. Курение не влияет на поведение человека. Оно его не трансформирует. Курение не ведет к деградации. Что в итоге происходит, если это действительно там сильная алкоголизация? Да, мы знаем, что такое, значит, алкоголик, опустившийся человек. И уж тем более наркоман, где динамика просто сокрушительная, и разрушение личности происходит. То есть это вещи, которые все-таки сравнивать нельзя. Ну вот, а следующая инициатива, она звучит примерно следующим образом. Что Минздрав подготовил для работодателей рекомендацию по проведению безалкогольных корпоративов. И вы знаете, редкий случай, когда Баба-Яга не против. Редкий случай, когда я скорее за, и я могу объяснить почему. Я абсолютно убеждена, что вот это совместное распивание спиртных напитков на работе не является фактором, который сплачивает коллектив. Не является фактором, который работает вот на этот командный дух. Потому что вот это действие, да, вот, ну, назовем это корпоратив с алкоголем, оно переводит людей на неформальный уровень общения. А простите меня, а кто сказал, что на работе должны быть неформальные отношения? На работе формальные отношения. Я помню, там, что значит помню, я в свое время целый курс читала, причем не кому-нибудь, а каким-то там крупным директорам, под названием «Психология формальных отношений», где говорила о том, что нарушение дистанции на работе – это вещь плохая, это вещь чреватая. Мы все на работе, ну, немножечко накатурных. Мы все на работе носим какие-то маски. Мы все на работе играем какую-то роль. И никто не должен знать, какой ты рубаха-парень, когда там ты выпьешь. Потому что это не вписывается в структуру рабочих отношений. А, естественно, когда люди совместно выпивают, они сбрасывают маски. Что с нами происходит под влиянием алкоголя? Что с ними происходит? Они растормаживаются, у них появляется избыточное дружелюбие, избыточная сентиментальность, появляется желание сказать что-то такое хорошее, дорогие друзья, мы все такие хорошие, мы такая команда. Начинают лезть, целоваться, обниматься, пить на брудершафт и прочее, и прочее, и прочее. Так что... Я категорически противник совместных выпивок на работе. Я категорически противник вообще даже проведения корпоративов. Вот как-то раньше мы прекрасно работали без этих корпоративов. Нас объединяла совместная деятельность. И вот этим сплачивающим фактором, сплачивающим моментом были совместные победы, были совместные достижения. Неважно, какого рода. Если это люди, которые что-то строят, значит, они что-то построили, понимаете? Молодцы, приятно посмотреть на плод своих трудов. Если вы что-то придумывали, сочиняли, креативили, то вот, мы это придумали, мы смогли. Вот. И это есть хорошо. Но вот Денис говорит, я сомневаюсь, что Минздрав вкладывал как, такой смысл. Да мне все равно, какой смысл вкладывал Минздрав. Вот он и в курение никакого смысла не вложил. Просто я, что бы они там себе ни думали, какая бы у них ни была мотивация, я это готова поддерживать, потому что ничего хорошего, кроме плохого, не бывает. Знаете, вот есть такое выражение, простите, звучит грубо, но это устойчивое выражение, синдром обоссанной церкви. Вот когда на утро после пьянки человеку стыдно за то, что он вчера сделал, за то, что он вчера наговорил, даже если он не делал ничего плохого, но он был слишком непосредственным, он был слишком каким-то таким вот добрячком, вот он показал какую-то свою, может быть, лишнюю человечность и сентиментальность, и неудобно становится, а уж совсем ужасно, когда человек еще и не очень хорошо помнит, что было. Вот это полная катастрофа. Что я там вчера отчебучил? Что я там вчера... А почему на меня так странно смотрят? Может быть, я голый на столе танцевал? Может быть, я главного бухгалтера в углу тискал? Что вообще вчера происходило? Непонятно. Поэтому, ребята, не пейте ни в коем случае. Но как бы безалкогольный корпоратив – это зрелище довольно унылое. Это как продолжение летучки, пятиминутки или какого-то там совещания. Люди будут продолжать говорить о работе, веселья не будет и никакого сплочения не получится. Я понимаю, что можно вернуться в советское прошлое и устроить какую-нибудь там спартакиаду, чтобы люди разбились на команды и начали соревноваться. Но понятно, что сейчас никто этого делать не будет. Совместные походы, как мы с вами на прошлом эфире говорили, тоже уже вещь совершенно неактуальная, и потом обязательно в этот поход кто-нибудь притащит бутылочку спирта, чтобы потом разбавить его ключевой водицей. Так что вот не надо, не надо, еще раз не надо. Да, слушаю вас, пожалуйста, вы меня поддерживаете. Как вас зовут?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, мое мнение, может, оно немножко отличается от вашего. Я считаю вообще, что это не дело Минздрава вот такие законы выпускать или рекомендации.
Вот с этим я что с вами по поводу... согласна, это правда.
Что по поводу курения, ну, еще по курению туда-сюда, а вот второе, это уж, ну вообще это не дело Минздрава. Мне кажется, что коллектив, он как-то разберется. вот, как ему проводить свободное время. Вот, мне кажется, просто вот на этой неделе куда более серьезные вещи были по медицине. Там, вот, там действительно у нас полностью провалилось все, что происходит с медициной. И есть конкретные люди, наверное, которые за это отвечают. Вот, мне кажется, они вот, вот этим должны заниматься.
Совершенно с вами согласна.
Была, я так понимаю, она провалилась полностью. Но никто не наказан. Вот. Голикова, по-моему, сейчас она вице-премьер. Вот Скворцова тоже сидит, докладывает, но она, наверное, при ней все это получилось так. Она говорит, вначале мы, значит, интернатуру убрали, теперь она говорит, давайте вернем ее. Ну, то, что вернуть, я согласен. Но при этом, мне кажется, возвращать должна уже не Скворцова, а другой министр.
Угу. Да, поняла, поняла, спасибо большое. Так, это вы по предыдущей теме продолжаете высказываться, друзья мои, нет, давайте уже идти дальше. Не дадим утопить Федора, говорит, мечта, мечта, мы уже дальше пошли. Мне трижды плевать на работоспособность и самочувствие курильщика, если он создает дискомфорт окружающим. Герман, вы меня неправильно поняли. Я же сказала, в специально отведенном месте. Никому он никакого дискомфорта не создаст. Всегда на работе были... всегда были на работе праздники, складчины и профсоюзные деньги, но все приходили с семьями, не так, как сейчас. Каждая такая инициатива, говорит Николас, сама по себе вроде и разумна, а посмотришь на всю картину, так бред какой-то. Если, конечно, нет цели сделать хуже. Сергей по-прежнему по поводу стаканчиков, уже все со стаканчиками ему закончили. Денис говорит... Согласен с вами на все 100, даже 1000. Бывший начальник во внутренних органах обожал корпоративы, заставлял всех ходить на них почти все календарные праздники и дни рождения. В итоге напивался в стельку. Но это совсем катастрофа. Совсем катастрофа, когда начальник вот так вот роняет свой авторитет и превращается, в общем-то, в посмешище. Ну, как потом руководить? И вообще, вот я говорю, как в глаза смотреть. Потом, понимаете, там ведь возникает еще такая иллюзия. Вот есть такое понятие в психологии псевдодружба. Вот когда на волне вот этой разгоряченности люди начинают думать, что у них на самом деле сформировались какие-то дружеские теплые отношения. А уж я не говорю о том, что какая-то внезапная откровенность, это же просто катастрофа. Что ты о себе рассказал, и потом думаешь, боже мой, вот теперь вот оно ж про меня теперь все знает, и многие теперь будут знать. Ну вот это как-то не полезно. Алексей Давыдов говорит, очень сплачивает коллектив совместные попойки. А можно не напиваться? У нас все нормально на корпоративах, выпиваем, но в меру. Это прекрасно, когда в меру. Это прекрасно. Ну, вы понимаете, во-первых, люди все очень разные. Мера у каждого своя. И, к сожалению, алкоголь имеет такую особенность, да, снижать наш самоконтроль. И мы начинаем иной раз забывать, где вот надо остановиться, а где, в общем-то, уже и невозможно остановиться. Да, пожалуйста, ваш звонок, слушаю вас, как вас зовут, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Марина Николаевна.
Да, здравствуйте, Марина Николаевна. Ну, да. Хорошо ли это?
Нет, вы знаете, я думаю, что Минздрав совершенно не следует вмешиваться в эту сферу. Хорошо, они борются там с курением, все замечательно. Правильно было вот замечание предыдущего мужчины, который говорил, что Минздрав лучше сосредоточить свое внимание на первичном звене обслуживания медицинского, все это правильно. Вы знаете, я просто вам хочу сказать, что у меня есть возможность сравнивать как коллективы, где были корпоративы и где корпоративы были запрещены приказом профессора, которого возглавлял лаборатория. Вот совершенно небо и земля. Ясное дело, что там, где были корпоративы, отношения были более человеческими, более дружескими, и более чаще встречалась такая вещь, как взаимопомощь. И поэтому я считаю, что корпоративы, которые проводят в рамках, ну, знаете, ну, культурно проводятся, это гораздо лучше, чем вообще их не проводить, вот под, именно под лозунгом того, что пить на работе нельзя. Вот у нас один профессор придерживался такого мнения. В результате весь коллектив был какой-то такой злобоватый, и, в общем-то говоря, работать там было не очень приятно. Спасибо.
Да, спасибо большое, Марина Николаевна. Ну, знаете, вот вы меня, честно говоря, расстроили. Вот вы меня расстроили, потому что получается, что для нас единственный способ установить человеческие отношения, это их, ну, вот, разогреть алкоголем. И потом я еще раз хочу сказать, что есть понятие формальные отношения. Это предполагает дистанцию, это предполагает играние некой социальной роли. Соответственно, статусу, соответственно, возрасту, соответственно, должности и так далее, и так далее. И я, например, совершенно не считаю, что... То есть в коллективе должна быть, нам, скажем так, должна быть желательно здоровая атмосфера, чтобы не было там каких-то интриг, чтобы люди относились доброжелательно. Но доброжелательно, а не целоваться в десны. Это разные вещи. Вот мне кажется, что иногда людям отказывает чувство меры, и им кажется, что по-человечески это обязательно, вот, чтобы целоваться в десны. А просто такая, может быть, прохладная вежливость нас уже не устраивает. Нам кажется, что это отношения плохие. А я еще раз настаиваю на том, что это два принципиально разных способа коммуникации. Коммуникация на формальном уровне и коммуникация на уровне, ну, таком человеческом, дружеском, проникновенном. Я уже не говорю о том, что, мне кажется, это очень важно, что, простите меня, выпивать можно только с теми людьми, которым вы доверяете, которых вы знаете. Это вот близкий круг, это друзья, потому что, да, к сожалению, выпивший человек не всегда слишком хорошо выглядит. Он дает повод, понимаете, над собой посмеяться. Он может быть смешным, он может там, я не знаю, как-то себя вести немножко нелепо и странно. И то, что близкие тебе простят и не поставят тебе потом на вид, то человек на самом деле тебе чужой, с которым тебя объединяет только то, что ты вместе с ним работаешь, он может этим, безусловно, воспользоваться. И ничего хорошего из этого не выйдет, уверяю вас. Другое дело, я совершенно не отменяю того, что на работе очень часто завязываются истинные дружеские отношения, но они переносятся в другую плоскость. И тогда люди начинают ходить друг к другу в гости, они начинают знакомить друг с другом своих близких, и это уже переход в качественно другую коммуникацию. Да, пожалуйста, вас как зовут? Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Любовь Александровна.
Любовь Александровна, слушаю
вас. Знаете, я наблюдала корпоратив лет 5 назад на нашем предприятии. Дело в том, что корпоратив были приглашены, скажем так, начальники отделов, туитеровцы. Я была более низшее звено, но мы оказались нечаянно. Я оказалась на юбилее в своей подводе в соседнем зале. Mm-hmm. И то, что я увидела на нашем корпоративе...
Ну, что вы такое там увидели?
Когда все уже перепились, и там начались не только танцы на столах, там всякое остальное.
Понятно, нежности пошли.
И самое
пошли.
Удивительное, что босс, наш начальник, хозяин предприятия, он сидел в сторонке и наблюдал за всем
этим. И наблюдал.
Угу. И наблюдал. И я так понимаю, что он делал выводы. Но то, что я увидела, я, честно говоря, действительно, мы все носим маску. И на работе маску у нас, и там при общении тоже. Но вот эта вот расслабленность, вот эта вот всегда дозволенность, когда уже люди выпившие, хорошо выпившие, это был ужас.
Поняла.
Это был ужас.
Да, ну я вот, собственно, это и имела в виду, когда люди вдруг предстают друг перед другом. А представьте себе, ведь, извините, опять же, люди выпивают неравномерно. Кто-то в зюзю, а кто-то вполне себе хитренький. Там выпил один бокал вина и наблюдает за остальным. Вы уж меня простите за эту паранойю, но... Я просто знаю, что такое бывает, и была я свидетелем всяких драм, которые развивались после того, как люди расслаблялись на таких праздниках. Денис говорит, смысл, обе инициативы вредны, дело работников и руководства, и Минздрав занимается не тем, чем нужно. Да мы же не об этом. Минздрав просто, так сказать, высказал такую инициативу. Я, конечно, считаю, что они не должны совать свой нос вообще в наши привычки и нашу частную жизнь, и в то, как мы проводим время. Но сама по себе идея вот этой алкоголизации на работе, она, мне кажется, пагубной и неправильной. И я тут выступаю прямо, наверное, на ваш взгляд, как огромная ханжа, но уверяю вас, за этим стоит, как говорится, жизненная опытность и, так сказать, наличие каких-то вполне конкретных знаний. Вот. Ну, звонок я уже не успеваю принять, у нас последние секундочки. Объясните парадокс. Если человек нас сначала понравился, а в итоге оказался сволочью, Денис, наверное, на этот вопрос я отвечу уже в следующий раз. Сейчас не успеваю. Вы, пожалуйста, послушайте интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы с вами поговорим в следующий раз. До свидания, дорогие мои.
Психология событий.